Во-первых, занятие зимних квартир будет подвержено большим затруднениям. Неприятель нарочно будет долго стоять в лагере, чтобы дурную погоду изнурять нашу армию. Второе и важнейшее. Если граф Дон останется на этой стороне Одера, то король опять может прийти к нему и атаковать вас соединенными силами. Нам очень приятно ваше заявление, что главное попечение ваше состоит в занятии зимних квартир в неприятельской земле. Но не скроем, что ваши упоминания слегка, как бы мимоходом о таких важных предметах, нас очень беспокоит. А теперь еще больше, потому что время позднее. Что касается присланных вами планов последней баталии, то по краткости присоединенного к ним описания нельзя не только сочинить обстоятельные реляции, которые от нас весь свет ожидает, но и никакого ясного для себя представления сделать. План прошлогодней баталии гораздо подробнее был. Там видно, который полк и когда дрался, и что после чего происходило. Видно и здесь расположение полков, но о действиях их совершенно умолчено. А мы больше всего вам рекомендовали не держать нас в неведении о том, которые полки и кто из генералитета наиболее отличились. Когда же ожидать нам столь нужного сведения, если не при этом великом и редком деле? На одном из планов видим, что авангард прусской армии стоит гораздо ближе к вам, чем к своему войску, и так как вовсе не видно, какие меры принимались вами вследствие такого обстоятельства, то нас беспокоит это слишком недостаточное сведение ваше о состоянии неприятеля, вследствие чего вам надобно всегда опасаться нечаянных от него нападений. Мы всемерно желаем, первое, чтобы зимние или кантонир квартиры для армии нашей заняты были в Бранденбургских землях и будем можно по реке Одеру. Второе, чтобы Кольберг, как место очень нужное для пропитания нашей армии, взят был как можно скорее. Третье. Чтоб корпус графа Дона был не только как можно скорее прогнан за Одер, но и совершенно был разбит. Избегайте таких резолюций, какие во всех держанных в нынешнюю кампанию военных советах были принимаемы, а именно с прибавлением ко всякой резолюции слов. Если время, обстоятельства и неприятельские движения допустят. Подобные резолюции показывают только нерешительность. Прямое искусство генерала состоит в принятии таких мер, которым бы ни время, ни обстоятельства, ни движения неприятельские препятствовать не могли. Кроме этих жестких замечаний, написанных в конференции, Фермор получил от вице-канцлера графа Воронцова перевод со статьи о состоянии русского войска, написанной каким-то иностранцем еще при Апраксине. Воронцов писал при этом, что сочинитель статьи, должно быть, долго при нашей армии был явным шпионом и предлагал главнокомандующему рассмотреть между многими лжами, не указал ли он и действительного какого-нибудь недостатка в армии, чем можно и воспользоваться. «Я не могу от вашего сиятельства скрыть», — писал Воронцов, «что все почти считают великим недостатком множество обозов в нашей армии, также и то, что мы и регулярных своих войск с пользой употреблять не умеем. Правда, трудно на место принятых и долгое время наблюдаемых обыкновений вводить новые. Я понимаю, что ваше сиятельство иногда и опасаетесь сами собою вводить новые, но по состоянию нашего государства, с нашим народом рассуждая, что из него в нынешнем только веке сделано, кажется, что нетрудно привести в исполнение все возможное». И скорее, нежели где-нибудь. В древние времена мы одолели турок со всей их превосходную силой. Во время шведской войны, не имея почти никакого регулярства и будучи сперва побеждены, успели мы усвоить шведские приемы, научиться у неприятеля военному искусству и собственным, так сказать, оружием победили его. Теперь прусский король имеет для нас такое же значение, какое имели прежде шведы. Нам нечего стыдиться, что мы не знали некоторых полезных военных порядков и приемов, которые введены у неприятеля. Но было бы непростительно, если бы мы пренебрегли ими, узнав пользу их на деле. Смело можно народ наш в рассуждении его крепости и узаконенного правительством послушания сравнить с самым добрым веществом, способным к принятию всякой формы, какую ему дать захотят. Я дружески советую вашему сиятельству вместе с господами и генералами прилежно исследовать, в чем состоят наши неисправности и какими полезными учреждениями и приемами неприятельской армии надобно воспользоваться без потери времени. А если чего, сами собою никак сделать не можете, о том немедленно и серьезно представьте. В письме путешественника из Риги, присланном от Воронцова, говорилось, что русский пехотный полк, идущий в бой, никогда не имеет более 2 долей солдат, потому что никакая армия так не отягощена чрезвычайным багажом, как русская. Обозных служителей множество. В каждой роте к провианским телегам, к воске палаток и больных, коляскам и амуничным фургонам приставлены солдаты, которые должны кормить лошадей, ибо малая их часть пускается в поля. Сверх того, капитан под именем государственных дел к собственным своим услугам употребляет от 10 до 12 человек. Экзорциции очень медленны. Первая шеренга остается всегда сидя на коленях. Заряды очень плохи. И хотя строение фронтом и введено, однако пехотный полк на силу в час построится. Причем всегда происходят беспорядки. Солдаты маршируют в параде далеко друг от друга, 4 шеренги, так что между каждым человеком остается место на шаг. У каждого полка везут на особенных телегах множество рогаток для прикрытия ими всего фронта полка. Это делается из предосторожности, чтобы конница не могла ворваться в пехоту. Главная сила армии состоит в гренадерских полках. И действительно, все гренадеры – люди плотные и сильные, но у них нет ни проворства, ни живости. Также и гренадерские офицеры – люди лучшие, но только на русскую стать. Я видал при гренадерских полках весьма многих разумных людей, которые в службе других государей бывали, и которых я спрашивал, для чего они не вводят у себя того, что в других армиях находится хорошего. На это мне капитан Энгельгард отвечал, что он было покусился сделать начало тому в своей роте, но тем только навлек на себя недружбу большей части офицеров своего полка и потому должен был проситься о переводе в другой полк. И стало ему это больше 100 рублей, особенно потому, что немцы теперь в малом почтении. Прочая пехота чрезвычайно плоха. Обер и унтер-офицеры имеют ружья «оборыш». Я не могу их пехотных полков ни с какими плохими войсками сравнять, ибо едва ли мещанский полк у нас непорядочнее делает экзорциции, нежели их пехотные полки, приведенные из Замосковья. Но всякий полк снабжен рогатками, на которые они полагают всю свою надежду. При русской армии везут многочисленную артиллерию под ведомством генерал-лейтенанта Толстого. Мне случалось часто с ним разговаривать, и я заметил, что он искусный артиллерист. При стрельбе в цель из 30 выстрелов только 2 не попали. Но этот генерал не был еще ни в одном сражении, только служил при осаде Очакова капитаном под фельдмаршалом Минихом. Толстой особенно жаловался на дурное состояние артиллерийских лошадей. Кирасирских полков всего 6. 5 должны идти в Пруссию, а 6-й, называемый конную гвардию, оставлен в Петербурге. Первые 2 могут еще почитаться конными полками. Лошади у них посредственные и, по крайней мере, немецкие. Укомплектованы они людьми и лошадьми на походе в городах Риги, Ревеле, Нарве, Дерпте, где у всех мещан казенные лошади с платой по 60 рублей за каждую взяты были, не разбирая лет и недостатков, только бы в 7 футов приходили и бродить могли. Держат лошадь до тех пор, пока с ног свалится. Строение их эскадронов очень медленно, а атака делается не сильнее, как рысью. Когда командовали «стой, оправься», то в ином месте находилось более 12 шеренг, а в другом такие промежутки, что в них можно было въехать целым взводом. Пальба производилась целыми шеренгами, но в сильном беспорядке. Весь полк в кучу съехался, многие лошади споткнулись, и люди с них попадали. Не разумеют они в точности и экзорциции, и все для них равно, что один рейтер направо, другой налево, а третий вперед смотрит. Что же принадлежит до прочих трех полков, то они теперь только преобразованы из драгунских. Я завел особенную дружбу с полковником одного из них Шваненбургом, который рассказывал мне, что лошади у них негодные, все русской породы, чрезвычайно пугливые, необъезжены и бешеные гусарских. Всадник не везет с собой на лошади и япончи, но все лежит на телегах, и конный полк имеет еще более телег, чем пехотный. Драгунских полков при армии 12, которые названия конницы не заслуживают, да и офицеры их очень простые. Так что глупые русские офицеры других полков завели у себя поговорку: «Он глуп, как драгунский офицер». Неисправности этих полков – та главная причина, что они и в 10 лет вместе не сводятся, но постоянно размещены по татарским, турецким и польским границам. Гусары составляют лучшую кавалерию, хотя вообще у них недостает порядка, равенства, живости и учения. Офицеры их очень мало разумеют о патрулях, рекогносцировках, засадах, ибо их ничему этому не учат. Калмыки лучше всех из нерегулярных войск. Казаки служат только для того, чтобы неприятеля беспрестанно тревожить, присматривать за ним и держать в страхе. Командующий генерал совсем о том не думает, много или мало этого сброду пойдет в поход. Между казаками донские почитаются лучшими по искусству и храбрости. Всю надежду полагают они на предводителя своего бригадира Краснощекова. Они говорят, что он колдун. Генерал-аншеф Лопухин уверял меня в этом, и когда я сказал, что в Германии колдунам не верят, то он отвечал: «Может ли статься, чтоб такому подлинному делу не верить?» Я имел случай часто видаться и разговаривать с этим знаменитым Краснощековым. Вся его премудрость состоит в том, что копьем или стрелою попадает в цель на пушечный выстрел. Также и в том, что, по его словам, ни от кого пардона не примет. Знатности его больше всего способствовало свойство с Разумовским. Фельдмаршал Апраксин заботится преимущественно о том, чтобы иметь у себя как можно больший штат и экипаж. В ежедневных и продолжительных моих разговорах с ним я заметил, что он не имеет необходимых для фельдмаршала теоретических познаний, практических же и не может иметь, потому что кроме Очакова он нигде не бывал. Вся его забота состоит в том, чтобы заставить людей своих храбро биться. О сохранении людей и лошадей он мало беспокоится. Водит его, как на веревочке, генерал Веймарн, человек искусный, находившийся постоянно адъютантом при генерале Кейте. Он имеет обширные теоретические познания в военных науках, и русские считают его до генерала Ливина оракулами. Генерал-аншеф Лопухин в военном деле мало искусен. Главное его занятие – еда, питье и карты. Генерал-аншефа Ливина нечего считать, потому что тяжкая болезнь мешает ему иметь разумные мысли. По причине долгой его службы русские считают его башком. Он великих дел не совершит, что я приметил из его разговоров с генералом Эс-Андре, который врал ему невероятную дичь, а тот всему верил. Генерал-аншеф Броун слабого духа и нигде не служивал, кроме России. Генерал-поручик князь Голицын никогда не помышлял о воинском деле. Он с самых молодых лет находился при дворе и потом был резидентом в Гамбурге. Генерал-поручик Ливин считается очень искусным, но он не в милости у Апраксина, с родственником которого побронился. Генерал-майор князь Долгорукий слывет очень храбрым, но малоискусным. Генерал Вильбуа – молодой, но очень способный офицер. Впрочем, он сам мне признался, что при нынешних порядках у него пропадает охота. «Черт их возьми», — сказал он мне, — Здесь надобно притворяться таким же дураком, как и все, иначе всех сделаешь себе неприятелями. Граф Румянцев тоже молодой человек, употребивший много труда, чтобы сделать себя способным к службе, и действительно имеет обширные теоретические познания. Одним словом, это самый искусный русский генерал. Главный недостаток его – излишняя горячесть. Генерал-майор Панин сам мне говорил: «Зачем меня в генералы произвели? Я их о том не просил. Я доволен, когда могу полк обучать». Князь Любомирский – пустой хвостун. Фельдмаршал всю свою надежду полагает на полковника Бюлова, перешедшего в русскую службу из саксонской. Об нем отзываются, что это вертопрах, но способный стравить между собой всех жителей земного шара. Фермору писали, чтобы он занимал зимние квартиры в бранденбургских землях и действовал наступательно против Дона. А он еще в августе начал внушать Воронцову, что необходимо пробираться на зимние квартиры, к Польше. «Ныне», — писал он 23 августа из-под Ландсберга, — «ныне в армии людей от 35, а с легко ранеными до 40 тысяч. Но притом в генералах и штаб-офицерах большой недостаток. Лучшие выбыли. Полевая артиллерия находится в хорошем состоянии. Только зарядом и половиного числа против комплекта не будет. К тому же искусных офицеров, бомбардиров и фузелеров очень недостаточно. На получение впредь провианта никак надеяться нельзя, потому что по переходе прусской армии за Одер как города, так и мужики являются ослушными, выбегают из домов своих и по лесам от казаков отстреливаются. Следовательно, тот же точно казус является, который в прошлом году настоял. Легкое войско от разорения земли никоим образом удержать невозможно. Упряжки как под артиллерию, так и под обозом по наступлению осеннего времени вседневно в слабость приходят. А если реку Варту оставить, или и по ней, но на одном месте стоять, то и вовсе лошадей поморить можно. А люди без лошадей какую службу отправлять могут? Артиллерии и амуниции возить не на чем будет. Из этого милостиво заключить можете. Не заставит ли меня и весь генералитет крайняя нужда подаваться небольшими маршами вверх по реке Варте или нетце к магазинам нашим на Вислу и тем сберечь армию и многочисленных раненых не оставить в неприятельских руках? Но на военном совете, держанном 7 сентября, решено было, что оставаться в бранденбургских землях нельзя, идти прямо к Висле, навлечь гнев императрицы. А потому надобно избрать среднее, идти в Померанию, стать лагерем у Старгарда и послать отряд войска для захвачения Кольберга, приморской крепости, важной для подвоза войска и съестных припасов из России. Решение совета было приведено в исполнение. Армия расположилась у Старгарда. Здесь 23 сентября одержан был военный совет, в котором Фермор предложил на обсуждение. Так как месяц октябрь уже наступает и начинаются жестокие осенние ветры с дождями, в здешних открытых и подобных степи местах лесу нет, дров достать негде, люди, стоя в лагере, терпят немалую нужду, и лошади по недостатку полевого корма приходят в изнурение, то нужно ли армию держать непременно в этих местах и как долго? Не лучше ли податься к реке Драге, около которой более надежды к получению полевого корма и дров?